Мы согласились, братья, чтобы утренний час нам размышлять несколько над посланием евреям. Вчера уже несколько останавливались мы на первой и второй главе. Просто хочу напомнить, что послание евреям описывает личность Господа нашего Иисуса Христа. Здесь не изложена какая-то последовательно какая-то доктрина, учение, а вот так представлена личность Спасителя нашего. В последней части послания евреям также описывается, как нам относиться к тому, что нам дано в Иисусе Христе, верою и послушанием принять от Него благодать. В первой и второй главе, как напоминание, хочу еще раз, подчеркивается Иисус выше пророка. Служение, порученное Ему, слово, порученное Ему передать людей, оно, слово, выше, значительней, полнее, чем было слово пророков. Если пророком было просто фрагментами, отдельными эпизодами что-то показано, то во Христе нам дано полное откровение воли Божьей, Слова Божьего. Выше ангелов. Он выше их по своей природе, по своей сущности, как Сын Божий, как Бог. Он выше, так, выше их и по своей человеческой сущности, или благодаря тому служению, пути, которым он прошел, будучи человеком, занял высокое положение. В первой главе, третьим стихом, есть хорошее слово. «Сей, будучи сиянием славы и образом ипостаси его, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его». Значит, явлением, откровением сущности самого Бога. Образ ипостаси. Явление сущности самого Бога. Откровение. Господь сказал: «Видящий меня, видел Отца». Но сегодня несколько дальше, братья. Мы на второй главе остановились в прошлый раз, закончили ее. Это первая часть послания евреям, где подчеркивается величие личности Господа нашего Иисуса Христа. В третьей главе также продолжается эта мысль, и его величие выявляется ярче в сравнении, в некотором смысле противопоставлении с Моисеем. Моисей – служитель в народе Божьем, личность очень такая заметная, великая личность, авторитетная личность. И вот теперь в связи с этой личностью или на фоне этой личности рассматривается наш Господь. Мы прочитаем. Третья глава с первого стиха. «Итак, братья мои, итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей, во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». До шестого стиха. В первом стихе обращение. Кому обращается автор? «Братья святые, участники в небесном звании». Уже в предыдущих главах, братья, мы обращали внимание, что за каждым описанием какой-то мысли об Иисусе Христе, возвеличивание Его, следует и предупреждение. Предупреждение, чтобы быть внимательными к тому, что мы слышим. внимательными к исполнению этого слова, к принятию его. Даже подчеркивается выражение «особенно внимательны к слышанному». И те, кто невнимательны, те, кто ожесточают сердце свое, уклоняются от исполнения слов Господних, они теряют, утрачивают благодать, утрачивают милость Божью, оказываются в весьма опасном состоянии. Вот здесь подчеркивается, братья святые, участники в небесном звании. Определенно ясно из этих слов, что это не просто внешне формально уверовавшие в Иисуса Христа. Братья святые, участники в небесном звании. Богословы кальвинистского направления, они говорят так, что предупреждение, которое здесь имеется в этом послании, и теперь серьезные слова об отпадении, что могут отпасть люди, речь идет о тех, кто формально приблизились ко Христу, формально встали на этот путь, но не возрожденные, не обращенные искренне, не пережившие действительности, действительного причастности Господу. Но вот здесь как раз это мысленно по-другому говорит. Здесь общее обращение, обращение ко всем, кому адресовано послание. Братья святые, участники в небесном звании, уже участники. Братья, и мы с вами тоже так. Святые, участники в небесном звании, хотя еще идем этим путем. Хотя еще это у нас впереди, цель. Какое-то участие мы уже имеем, но теперь идем мы к тому, чтобы быть полными участниками того звания, которое Господь нам дал в самом себе. Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего. Вот в 3 главе и 4 главе до 13 стиха описывается посланник. Уразумейте посланника. Посланник и первосвященник – это одна и та же личность, только разные стороны служения этой личности. Вначале Господь как посланник, посланный от Отца для нас, а затем как первосвященник, представитель от людей у Бога. Наш представитель у Бога. Мы с вами имеем теперь своего представителя в небесной скинии. Об этом будет речь идти позже. И большая часть послания евреям посвящена именно этому. Ну а сейчас вот посланника. Уразумейте посланника и первосвященника. Братья, нам иногда кажется, мы поняли. Мы уразумели. Нам ясно. Господь Иисус Христос пришел для того, чтобы нас спасти. Ну я так тоже думал. Но вот когда больше вникаешь, больше читаешь, мы уже и здесь тоже вот с этого места вчера слушали. Вроде знакомые для нас слова, знакомые истины. А вот как-то по-новому они звучат. И глубже, и яснее мы их видим. Оно так и всегда. Уразумейте посланника исповедания нашего. И, наверное, сколько мы не будем рассматривать личность Господа нашего Иисуса Христа, мы все больше и больше будем видеть и глубже понимать. И вот так оно должно быть. На этом нам никогда не надо остановиться. То есть мы все поняли. Мы все уразумели. Несколько позже мы посмотрим, что если здесь остановиться, то это очень опасно. Поэтому автор, он привлекает снова наше внимание. Уразумейте, посмотрите, внимательно посмотрите. Посланника исповедания нашего. И дальше описывается мысль о его возвеличивании над Моисеем и перед ним. Есть некоторые сравнения, одинаковость. Например, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его. Верность. Верность Моисея. Верность Господа нашего, Иисуса Христа. Вот здесь, кажется, верность одинакового качества, одинаковой степени, но разного положения. Моисей как служитель, Иисус как сын. Два домостроительства. Одно домостроительство Ветхого Завета, ветхозаветное домостроительство. Оно было для определенного времени, для определенной цели. Другое домостроительство – это домостроительство новозаветнее, церкви, мы, Здесь вот так подчеркивается в 6 стихе. Дом же его мы. А в этом доме он как сын. Сын и служитель. Разница большая, правда? Устроивший дом и сам дом. Третий стих. Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Иногда хорошие здания мы видим, такие величественные. Вроде восхищаемся их красотой, но мало кто думает о том, кто их сделал. Значит, там строитель, архитектор. А ведь это же намного величественнее, намного прекраснее. И вот здесь подчеркивается это как раз мысль. Здание хорошо, здание красиво, но насколько величествен тот, кто это сделал. И как раз к нему привлекается наше внимание. Здание, можно сказать, ну, если в таком земном примере взять, мертвое, он устроитель, живой. Ветхозаветние здания, законы, положения, буква относилась до плоти. Она не могла оживить дух. Новозаветний строитель, и это строение, оно оживляет дух. Это величественное строение. Величествен и тот, кто устраивает его, как сын в доме. Так мы прочитали. Но вот мне, братья, хотелось остановиться на некоторых мыслях, касающихся верности. Но вот здесь Моисей верен как служитель. Для нас это тоже, братья, пример. Верен как служитель. Моисей верен поставившему ему его. Моисей верен в засвидетельствование того, что нужно было засвидетельствовать. Я думаю, это хорошие мысли для нас. Господь Иисус Христос, Он тоже верен тому, кто поставил Его, Отцу Своему. Об этом Он и в молитве своей, последней такой пространной молитве, охватывающей его жизни, пророческой молитве, молитве о единстве. Евангелие Иоанна, 17 глава, он говорит так: «Я исполнил дело, которое ты поручил мне исполнить». Верность Господа нашего. Ну вот, братья, мы с вами тоже домостроители. Так написано: от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Верность – это неотъемлемая часть характера служителя Божьего. Это не так, что какой-то вот предаток. Там написано «требуется». Это характер должен такой быть. Нахожу, братья, в своей жизни, что это так не всегда. Может, у кого-то получается по-другому. Но вот верность – это, видимо, такая цель, к которой мы должны постоянно стремиться и никогда не выпускать ее из виду. Она должна формироваться как характер. Вот у Моисея так было, у Господа нашего Иисуса Христа так было. Верность исключает ли верность внутреннюю борьбу? Она не исключает. Внутренние переживания, внутренняя борьба, она имеет место, присутствует. Вот в этой же главе, или в 5 главе, написано о той внутренней борьбе Господа нашего. Но эта борьба, она никогда не исключает верность. Верность в послушании Господу, верность в передаче слова, верность в служении. Мне хотелось подчеркнуть такие мысли, касающиеся домостроителей и их верности. Верность Ему самому, верность Господу нашему, верность поставившему Его, поставившему нас. Но об этой верности Господь беседовал с Петром однажды. Такими словами: «Любишь ли ты меня?» Вроде слова другие. А мне кажется, здесь верность. Там, где любовь, там будет верность. Там, где охладевает любовь, там уже не будет и верности. Правда? Любишь ли ты меня? Верность Ему выражена в любви по отношению к Господу нашему. Верность Слову Его. Выражается в послушании. Верность Слову Его выражается в послушании. Верность призванию. Вот Моисей был верен призванию и засвидетельствовать то, что он должен был засвидетельствовать. Верность призванию выражается, так понимаю, братья, значит, в стойкости, в исполнении служения. Стойкость, еще ее можно передать словом терпение. Верность служения выражается в терпении. Стойкость или терпение. Терпение мне еще так представляется, братья, что это способность стоять под нагрузкой. Вот положен груз, положена тяжесть. Теперь способность стоять под этой тяжестью так, чтобы не согнуться. Стоять прямо. Стоять до того времени, пока она не будет снята. У Моисея было так. У Господа нашего тоже было так, что было положено на Него. Он стоял, стоял прямо. Верность призванию выражается в стойкости, в терпении. О терпении много написано в этом послании. И вот теперь, когда рассматривается Господь Иисус и Моисей, то наш Господь намного величественнее, выше, значительней и по своей сущности, и по своему положению, и теперь по характеру того домостроительства, которое он устраивает. Церковь, мы, живой дом, живые души. Здесь написано так: если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Но вот здесь тоже так: и верность сохраним до конца, упование до конца. Ну вот что еще хотелось коснуться в этих главах. Может, мы так ниже прочитаем, а потом остановимся. 7 стиха. Почему? Как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на он и род и сказал: непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Поэтому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Пока говорится ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Вот в этом отрывке несколько раз повторяется, чтобы не ожесточить сердце свое, когда услышим его голос. Уже в предыдущих главах мы обращали внимание, что звучит голос Господа. Звучит как живое свидетельство. И теперь нам внимательными к нему быть. Приводится пример народа израильского. В каком состоянии оказались они, будучи непокорными слышанному слову, непокорны сказанному слову. У меня, братья, еще такие мысли. Моисей, мы прочитали вот в 5 стихе. Моисей как служитель для засвидетельствования того, о чем надлежало возвестить. Вот из последующего текста. О чем надлежало возвестить? О чем возвестил Моисей? Моисей возвестил о пути и повел народ путем, на котором они могли обрести покой в Боге. Путь, на котором они могли найти утешение в нем. Но неверные, неверующие, ожесточенные сердцем, не нашли покой на этом пути. Моисей повел тем путем, которым надо вести, и он в этом был верен. Но не обрели и не нашли покой те, кто не верили. Путь был нелегкий. Это был путь лишений, это был путь трудный, это был путь, где и голод испытывали, и жажду имели, и страх был, и враги преследовали. Но на этом пути они могли обрести покой и упование в Боге. Бог повел их этим путем, чтобы они могли успокоиться в уповании на Него. Но неверные, неверующие, ожесточенные сердцем, этого сделать не могли. Моисей верен для засвидетельствования тех слов, постановлений и заповедей, исполнение которых Израиля могло привести к покою совести, если бы они исполняли его, если бы они могли выполнить его, они могли бы быть спокойными в своей совести, но они не могли это сделать. И еще Моисей вел их в покой земли обетованной. Но здесь, братья, земной покой. Они могли бы найти здесь успокоение от врагов. Особая земля, особые обстоятельства, отделенная. Вот успокоиться там. Но нашли ли они там покой? Успокоились ли они там? Нет. Книга Судей ярко свидетельствует, что они этого покоя не нашли. Из-за того, что они все-таки не покорились Слову. И вот для нас тоже такое, как свидетельство и предупреждение. Наш Господь Иисус Христос, Он тоже ведет нас в покой. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Но, братья, покой в чем-то похоже, но качество другого, состояние другого, духовного покоя. Но опять-таки, Он ведет нас в покой, или мы получаем покой от бремени грехов. От тяжелой ноши этого греховного состояния. Этот покой мы получили. Мы благодарим за этот покой. Нам очень приятен этот покой. Покой получают те, кто доверяются. Покой получают те, кто согласны подчинить себя Господу. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Еще покой нам дает Господь, покой на путях, которыми Он нас ведет. А вот здесь, мне кажется, сложнее. Разными путями мы идем. Вот уже здесь братья поделились немало переживаниями, которыми проходит наша жизнь. А сколько тех, которые переживания, которые остаются, ну, лично нашими переживаниями, внутренними переживаниями. Много путей и переживаний, которые связаны с нашим служением. Я веду тем путем, по которому должно идти. Вот обрести покой и утешение на путях, которыми ведет нас Господь. Это очень важно. Мне кажется, что если кто, ну, достиг вот этой цели, такого состояния в полноте, ну, это блаженство. К этому блаженству нас ведет Господь. Это блаженство Он нам дарует. Он хочет нам дать эту успокоенность внутреннюю на путях, которыми Он нас ведет. И еще, братья, преимущество покоя и величие покоя, которому ведет нас Господь, это вечный покой. Блаженный. Будущее. Вот даже в 4 главе об этом сказано, что если бы Иисус Навин доставил им покой народу израильскому в земле обетованной, то тогда не было бы сказано о другом дне. Вот об этом дне, дне благодати, в который мы с вами вошли, день будущего покоя. И здесь так написано: Да, вот восьмой стих. Ибо если, восьмой стих четвертой главы. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Поэтому для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой этот, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Но в стихах, прочитанных нами, братья, неоднократно упоминается такое выражение «ожесточение». «Не ожесточите сердец ваших, чтобы не было в ком сердца лукавого и неверного». Вот. Ожесточение. Но мне ожесточение представляется таким образом. В одном месте читал, и мне кажется, так оно подходящее сравнение. Ожесточение – это как грубая кожа. Вот у нас есть на теле места с очень чувствительной мягкой кожей. Малейшее прикосновение, оно чувствуется. Чувствуется сильно. Теперь есть у нас места, где грубая кожа. Например, мозоли. Там надо сильно. И чтобы почувствовать, может даже сильно так задеть или уколоть. Вот грубое ожесточение – это невосприимчивость, огрубелость кожи, огрубелость сердца, какая-то мозолистость такая вот греховная. Раньше одно слово звучало и как-то касалось сердца, Дух Святой пробуждал, смягчалось, умиление такое. А дальше? Или впоследствии, потом, когда нет внимательности, когда нет чуткости, когда нет покорности, уже и снова слово звучит, и опять, и еще. И уже теперь Господь применяет и наказание, а не достает, не трогает, не смягчает сердце. Огрубелость, ожесточение. Огрубелость и ожесточение сердца, оно ведет к погибели. Оно приведет к погибели. Оно народ привело к погибели. Оно не одного, не единицы, а тысячи. Апостол Павел пишет, что там тысячи пали в пустыне. Много, и это примеры для нас. Но вот примеры непокорности, непослушания, ожесточения и огрубелости сердца. Мы вот имеем такого величественного братья-вождя. Личность Господа нашего Иисуса Христа. И теперь ожидается от нас послушание. В этой же главе, в 4 главе, 12 стих и ниже. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюда острого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет». Господь в свое время эту мысль выразил так. «Слово, которое я говорю вам, оно будет судить вас в последний день». Слово Божье всеобъемлющее, проникающее до разделения духа и души, до самой глубины внутренней сущности человека. Оно сказало все, оно возвестило все. Вот вначале мы читали в первой главе, что в последние дни говорит нам в Сыне, которого поставил наследником всего, то есть в Сыне Своем, в Господе. Бог нам дает последнее, исчерпывающее откровение воли Своей, своих намерений, своих планов. И теперь подчеркну это, что это слово живое и действующее, и проникает глубоко. Это разделение души и духа. И дальше написано, Ему, Богу, автору этого слова, тому, кто его сказал, Ему дадим отчет. Как выходим, как живем, как исполняем, как слушаем. Примером такого удивительного и величественного послушания стал наш Господь Иисус Христос. И теперь, когда мы подобно Ему идем, входим в Его покой, успокаиваемся под Его главой, успокаиваемся в Его присутствии, внутреннее утешение. Вот это то, братья, о чем здесь идет речь. Мне кажется, что автор послания, когда писал его, он имел в виду тех евреев, которые вот в таком метании находились между старым и новым. Они не могли и новому полностью довериться, и от старого отстать не хотели. И вот теперь он им говорит: или-или, вы не можете так между двумя, надо одному. И преимущество вот нового, преимущество того, что дает Иисус Христос, показывает такой яркой форме. Доверишься Ему, успокоишься. Покоришься Ему, войдешь в Его покой. Доверишься Ему, цели достигнешь. Братья, так у нас. И сейчас вот уже из-за времени так не хотел дальше продолжить, потому что начинается другая мысль. Уразумейте посланника или первосвященника исповедания нашего. А вот здесь посланник. Посланник от Бога для нас. Пусть Бог благословит нас. До 9, да? Да? Я так посчитал, что чтобы нам помолиться и все. Тогда, братья, может немножко начать следующее. Следующий раздел – это «Уразумейте первосвященника». Первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия. С этого места начинается описание несколько другой стороны Господа нашего Иисуса Христа и Его личности, и Его служения. Первосвященник. Теперь представитель, наш представитель у Бога. Мне очень дорого стала эта мысль. Теперь, когда Господь наш был на земле, Он был как представитель Отца на земле. Он представлял Бога, Его Слово. А теперь мы с вами, братья, ну это уму иногда трудно подается осознанию умом. Да? Мы имеем нашего человека, я так скажу, нашего человека там. В земной жизни как бывает? Если где-то есть какое-то там начальство высокое еще, кто-то там поближе, и там есть наш знакомый, наш человек. Иногда так люди, там наш человек есть. Значит, какая-то надежда есть, да? Мы, братья, нашего человека имеем у Бога. Представитель наш. Человек Иисус Христос. Человек Христос Иисус, пишет апостол Павел в послании Тимофею. Вот такого Господа мы имеем на небесах. Теперь это дает нам уверенность, это дает нам радость, дерзновение. Дерзновение – это радостная уверенность приходить к Господу. Мы имеем первосвященника великого. А величие этого первосвященника больше будет описано ниже. Ну а вот хотелось остановиться на этом выражении «прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего». Будем твердо держаться исповедания нашего. Прошедшего небеса. Но речь идет о Его вознесении. Вот о той победе, которую Он совершил, и о том пути, который Он для нас, братья, проложил. В одном месте читал так. Не знаю, насколько это соответствует, но мне как-то эта мысль по сердцу пришлась, понравилась. Там выражено так несколько. Он проложил путь, да, прошедшего небеса, как бы пробил вот этот путь нам в небо. И вот он остался незанятым, он остался свободным, этот путь, этот вход. Он единственный, через который мы можем приходить к Богу, прошедшего небеса. Мы знаем, что нашим молитвам, нашему стремлению к Богу противостоит очень много сил, очень много злых сил, много темных сил, духов злобы поднебесной, с которыми нам приходится вести духовную борьбу. Они противостоят нашим молитвам, нашим духовным устремлениям. Но вот здесь есть свободное место. Место, где никто не препятствует. Место, где никто не может помешать. Место, которое наш Господь Иисус Христос сделал или открыл для входа к престолу благодати, к престолу милости. Прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Мы все-таки еще помолимся, братья, сейчас. Вот уже со вчерашнего дня здесь звучала не одна нужда, не одна просьба, чтобы нам помолиться. Как вот по прошлым конференциям, то тоже так получается, и думаю, что и в этот раз у нас снова и снова нужды. Есть нужды, которые просто неотложные. Мы так говорим, неотложные. Надо сейчас, надо сегодня. Неотложно так, да. Вот если час позже, вроде как будет уже и поздно. А сейчас. И мы думаем так, иногда наша нужда очень важная, очень такая неотложная, очень серьезная, близко к сердцу. Болит, говорим о ней, а потом мы все молимся. Братья, здесь так. Мы имеем первосвященника и имеем свободный вход в небо. Давайте мы попросим Господа нашего, первосвященника нашего, ходатая перед Отцом, чтобы и это общение, которое мы с вами имеем, братское такое общение, оно было и в благословении для нас. И предстоящий день. Первосвященник великий, прошедший небеса. Попросим Господа нашего представителя о милости к нам в предстоящие дни и о нуждах. Аминь.